Исторический календарь.
3 ноября 1957 года в СССР был запущен космический аппарат «Спутник-2» с собакой-лайкой на борту, который стал первым животным, оказавшимся на орбите Земли. Когда месяцем ранее на орбиту был выведен первый спутник, советское руководство осознало, что значимость этого события имеет общемировое значение и грандиозное поражение США в космической гонке. Хотя на первой встрече с Сергеем Королевым Никита Хрущев признался: «Когда вы нам писали о спутнике, мы вам не верили, думали, фантазирует Королев, хвастается. Но теперь другое дело. Близится годовщина октября, Сергей Павлович. Хотелось бы что-нибудь к празднику, а?» От идеи сыграть над планетой «Интернационал», высказанной Анастасом Микояном, Хрущев отмахнулся. Мол, спутник не шарманка. Зато он пришел в восторг от идеи Королева запустить спутник с собакой. «Это годится, давайте собаку, но обязательно к празднику». Опыт работы с животными уже имелся. Собак запускали на высоты свыше 100 километров с начала 50-х. Отбирали обычно небольших дворняжек. Лайка была уличной бродяжкой, тихая, спокойная. После старта ее пульс и частота дыхания повысились 3 раза. Она погибла через 7 часов полета от перегрева. Впрочем, возвращение Лайки на Землю конструкции космического аппарата не предусматривалось. Но ее имя мгновенно разнеслось по всему миру. «Самая лохматая и самая одинокая, самая несчастная в мире собака», — так скорбно писала в те дни «Нью-Йорк Таймс». Но скорбели они, конечно же, от новой яркой победы русских в космосе. А ничего, что американцы тогда вовсю умерщвляли собак в лабораториях во время своих военных и научных экспериментов. И речь шла о десятках тысяч животных. Об этом потом писали сами же американцы. В общем, как написал Гоголь в эпиграфе к «Ревизору», «на зеркало неча пенять». 3 ноября 1913 года родилась немецкая киноактриса Марика Рёк. К этому надо добавить, столь нелюбимая Штирлицем. В 17 мгновениях весны есть на ее счет мысли нашего разведчика Максима Максимовича Исаева, сказанные в телефильме низким грудным голосом Ефима Капеляна. Штирлиц пришел в кинотеатр на встречу со Связняком. Давали девушку моей мечты с Марикой Рёк в главной роли. Происходившее на экране не трогало его и даже где-то раздражало. Штирлиц смотрел этот фильм в 27-й раз. Связник не появился и теперь. «Девушка моей мечты» — это советский перевод названия. В немецком все-таки говорится о «фрау», «женщине». «Die Frau meiner Träume». Это лучший фильм с участием Рёк, ее визитная карточка. Он был снят в фашистской Германии, но сама актриса никогда не снималась в пропагандистских фильмах. После войны район Берлина, где хранились все копии киностудии «Уфа», попал в зону советской оккупации. Так началось победное шествие «Девушки моей мечты» по кинотеатрам СССР. Красочный музыкальный фильм советскому зрителю понравился, отвлекал от трудностей послевоенного времени. После войны актриса жила и снималась в Австрии. Спецслужбы Западной Германии считали Марику Рёк и ее мужа агентами КГБ. Однако конкретных доказательств шпионажа Рёк в пользу СССР не существует. 3 ноября 1763 года императрица Екатерина II удовлетворила прошение об отставке обер-архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Растрелли, еще мальчиком, привезенный в Россию отцом, флорентийским скульптором Бартоломео Карло Растрелли, почти полвека посвятил Санкт-Петербургу созданию его неповторимого образа, который сделал город настоящей европейской столицей. Лучшие времена Растрелли связаны с временем правления императрицы Елизаветы Петровны. Тогда благодаря ему было выстроено большое количество известных зданий северной столицы, среди которых дворец Воронцова, Строгановский дворец, деревянный летний дворец императрицы, большой дворец в Петергофе, большой Екатерининский дворец в Царском селе и многие другие. Самой известной работой этого архитектора сейчас являются «Лицом Петербурга». Это ансамбль Смольного монастыря и Зимний дворец с Иорданской лестницей. Растрелли также создал проект Андреевского собора в Киеве. У него были критики. Они называли его стиль грубым, даже варварским, а самого архитектора – деревенщиной. Искусствовед барон Врангель так писал о стиле Растрелли. Яркая пышность народного творчества, облеченные в иноземные формы, грубая простота в соединении с изысканной манерностью, восточная дурь, пестрота и яркость цвета, соединенная с корявой сочностью. С воцарением Екатерины II при дворе возобладало мнение, что барочный стиль устарел. Императрица предпочитала классицизм, и Растрелли перестал получать заказы. Зодчий спросил отпуск и уехал на родину. Спустя год он вернулся с тайной надеждой, что интерес к его творчеству возродится. Однако этого не случилось, и он решил уйти в отставку с пожизненной пенсии в 1000 рублей в год. «Sic transit gloria mundi» – так проходит мирская слава. 3 ноября 1848 года на фоне революционных событий в Европе московский генерал-губернатор граф Арсений Андреевич Закревский предложил ввиду политической опасности скоплений фабричных рабочих в Москве запретить устройство новых фабрик и заводов. Закревский – примечательная личность, участник всех наполеонских войн, одно время был главой МВД, потом генерал-губернатором Финляндии. А в 1848 году Николай I поставил во главе Москвы Закревского, которого император знал как исправного служаку. По воспоминаниям, граф круто боролся с инакомыслием. Повсюду видел либерализм. Он, например, послал писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову приказ перестать носить русский зипун и сбрить бороду. В те времена бороду можно было носить только купцам да простолюдинам. Москвичи, конечно, посмеивались в гостиных над ретивым начальником. Пустили по городу такой анекдот. Чем отличаются жандармы Закревского от беременной женщины? Женщина может не доносить, а жандарм обязательно донесет. Закревский отдал приказ, впрочем, весьма благоразумный, чтобы все собаки в Москве, кроме ошейников, предосторожность от укушения имели еще и намордники. Знаменитый острослов князь Александр Сергеевич Меншиков, который недолюбливал Закревского, обедал в московском английском клубе. Увидел обер-полицмейстера Лужина и с серьезным лицом спрашивает: «В Москве все собаки должны быть на мордниках, так? А почему же я встретил утром собаку Закревского без намордника?» Впрочем, хозяин Москвы совершал и благие дела. Например, не дал разориться купцу, который влюбился в аферистку, заставившую подписать его векселя на все свое имущество. Граф вызвал эту прелестницу, потребовал векселя и тут же разорвал их. Самоуправство? Да. Ни один адвокат не оправдал бы поступок Закревского. А на самом деле, справедлив или нет, был поступок графа? Когда в начале царствования императора Александра II пошли разговоры об освобождении крестьян, Закревский сказал: «В Петербурге глупости затеяли». И даже говорили, что он не хотел долго обнародовать манифест об освобождении. За это якобы и отставлен. А есть еще легенда, что граф получил отставку за незаконно выданное разрешение на второй брак своей дочери. Якобы она пристала к отцу. «Муж, — говорит, — под лицом оказался, бьет меня, дай мне развод». «Как это возможно? Я ведь не митрополит». «Ты, — говорит дочь, — в Москве повыше митрополита, ты царь и бог». И Закревский якобы написал такую бумагу. А дочка прилетела к мужу и говорит: «Посмотри, чертова образина, вот развод». А он видит, бумага-то фальшивая, нажаловался царю. Царь рассердился и написал Закревскому: «Какой ты митрополит, ежели кадила не умеешь держать по-настоящему? С тем и отставили графа. Смешная история. И, конечно же, совершенно баснословная. Народный юмор.